Дорогие друзья мои, братья и сестры, как вы помните, я вчера цитировал Исаия 40 глава 1 стих: «Утешайте, утешайте народ мой». Вот эта мысль как бы прошлого нашего, что мы должны с вами познакомиться были через утешение. Но для того, чтобы нам с вами утешать утешением Господним, нам нужно самим пережить это утешение от Господа. И я абсолютно уверен, что каждый из нас уже имеет какой-то опыт утешения от Бога. Поэтому представьте, что сегодня мы с вами переживаем великий праздник Святой Троицы, тот, который вы недавно пережили. Я эту тему специально взял для того, чтобы как-то вот с разных сторон еще раз вместе с вами посмотреть на ту удивительную личность, которую Бог нам оставил здесь на земле. Ту удивительную личность, которая не выходит вперед и не обращает на себе внимания. Но та удивительная личность Троицы Бога, Дух Святой, Бог Дух Святой, который находится где-то в стороне всегда, где-то в тени, но всегда показывает нам Отца, Сына, и Он никогда не хотел и не требовал, чтобы мы к Нему персонально молились, взывали, гимны Ему пели, персонально Ему. Ибо всякое персональное выделение какой-либо ипостаси Бога создает прецедент для появления нового лжеучения. Поэтому удивительная эта личность, о которой Христос сказал: «Дух Утешитель, которого Отец пришлет, Он придет к вам сюда, и Он значительно больше вам объяснит, и вы многое поймете». И вот я как раз об этом хочу сегодня говорить, потому что, вы знаете, мы все-таки считаем себя верующими, мы считаем, что мы помазанные Богом, мы считаем, что мы крещены Святым Духом. Я хочу эти как-то моменты оттенить для нас. Потому как могут быть прийти некоторые к вам и смутить вас: имеешь ли ты Духа Святого? Ты скажешь: имею, а он скажет: докажи. А чем ты можешь доказать? Верю, верой принял. Нет, надо знамение. И вот мы посмотрим, что эта удивительная личность, если она пребывает в нас, тогда жизнь по плоти доходит практически до самого низкого уровня. Практически, если в нас Дух Святой пребывает, тогда жизнь по плоти, она у нас, ну, сораспита, как Павел говорит. Мы умерли для греха, как же нас жить в нем? И если все-таки у нас нету того, о чем я буду сегодня говорить, тогда, видимо, мы Бога не поняли, и тогда в нас обязательно будет действовать жизнь по плоти. Пусть она будет выражена на религиозных каких-то почвах, она будет только прикрытием, и все равно внутренне мы будем с вами служить миру сему и царству мира сего. Поэтому я хочу так, тут и молодые есть братья, мы вчера с ними беседу имели, я хочу немножко загрузить так, дать информацию, чтобы вы потом дома посмотрели, почитали с разных положений. В Библии есть очень много информации, которую мы можем воспринимать как историческую. Вот. И есть некоторые моменты в Библии, где Бог открывает нам небесную картину. Ну вот представьте такое место, такую ситуацию. Христос возносится на небо. Вы помните, да, этот момент? И ученики смотрят, и в сердце их радость, потому что они думают, что Христос завтра придет. И они в Иерусалим пошли с великой радостью, потому что они не думали, что Он придет через 2000 лет. Они думали, что Он завтра придет. Поэтому, если я бы сегодня переживал уход Господа, я бы очень тосковал, как и мы тосковали. И когда мы будем с вами расставаться, мы тоже будем тосковать. Если мы будем знать, что послезавтра мы увидимся, тогда мы не будем переживать, мы будем радоваться. Но вот тот момент, ангелы говорят, как они говорят: мужик галилейский, что вы стоите и смотрите? Вот каким образом он уходит, таким образом и придет. Скажите, этот текст к нам относится с вами? Да. Сестра говорит: да. Значит, она жена галилеянина. И живет она там. Мужи галилейские. Ноги его коснутся горы Елеонской. Для церкви этого не будет. Кстати, могилы вокруг горы Елеонской очень дорогие. И евреи, и арабы их покупают. Там, кажется, и Пугачева себе могилочку забила, и Киркоров. Все там. Почему все эту могилу себе ищут там, вокруг этой горы Елеонской? Церковь Иисуса Христа, она будет забрана раньше, и восхищение церкви будет на облаках во мгновение ока. Потому как в Библии есть места, которые относятся к нам впрямую, а есть, например, тогда находящиеся в Иудее. Мерзость запустения по Даниилу, к нам никакого отношения. Бегство в субботу, горе беременным, питающимся с отцами. Это к нам не относится. И в то же время Христос много оставил нам признаков пришествия и определил наше положение. Так вот, я хочу, чтобы мы сейчас посмотрели на тот момент. Вот небо скрыло Иисуса Христа, и Он ушел туда. И что там дальше было? Вы знаете, нашел некоторые моменты, и вот хочу, чтобы вы проверили, похоже это или нет. Первый текст – это Даниила, 7 глава. Как скажем, книга Даниила – это книга Откровения для Израиля, так Откровение Иоанна Богослова – это для нас книга Откровения. Две книги Откровения есть. И вот смотрите, 7 глава, 13-14 стих. «И видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными, шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему, и Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили, владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится». И вот обратите внимание, как бы Сын Человеческий дошел до ветхого днями и подведен был к Нему. Это очень похоже на тот момент, когда Иисус Христос, вознесшийся, как Сын Человеческий, подведен был представителями неба к Богу, для того, чтобы Бог мог дать Ему награду. Для того, чтобы Бог мог ему дать какую-то удивительную книгу, запечатанную снаружи и изнутри, в которой говорится о судьбе церкви Израиля и снаружи о сих языческих племенах. И никто там, мы читаем у Иоанна в Откровении, никто не мог эту книгу открыть. И вдруг появилась одна личность, которая ее открыла. И поэтому теперь я хочу сразу перейти с вами в книгу Откровения и немножечко так порассуждать, в каком стиле книга Откровения написана. Строго хронологически последовательно? Или она какие-то этапы может повторять, как если бы, например, вы писали бы с новой строчки? Закончилось предложение, поставили точку и начали с новой строчки писать. В каком стиле написана книга Откровения? Если мы с вами 4 главу начинаем читать, то о чем она должна говорить, если книга Откровения и история церкви написана хронологически? Это должно быть конец царства Антихриста и начало тысячелетнего царства, если хронологически. Но когда мы с вами читаем 4 главу и 5, мы видим, Бог нам показывает какую-то особую картину на небе. И что же мы там с вами видим? Хотя бы основные положения. Смотрите. 2 стих. «И тотчас я был в духе. И вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий». Хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что здесь персонально мы видим личность Бога, Отца. На престоле был сидящий. Когда мы с вами спускаемся до 5 стиха, то мы видим следующее. «И от престола исходили молнии, громы и голоса, и 7 светильников огненных горели пред престолом, которые суть 7 духов Божиих». То есть мы видим престол, и от престола исходит 7 духов Божиих. Что это за 7 духов Божиих? Это Дух Святой, Утешитель, который находился там с Отцом, пока Иисус Христос здесь действовал. Причем интересно то, что когда Иисус Христос пришел на эту миссию здесь на земле, когда на Него сошел Дух Святой в день крещения, помните, Иоанн Креститель покрестил Его, то на Него сошел Дух Святой в полноте 7. Исаия, пророк Исаия в 11 главе, в 1-2 стихе об этом говорит. Он раскрывает нам 7 черт характера Духа Святого, которые мы должны с вами знать, потому что это есть нечто наше с вами. Ибо если Он в нас пребывает, то Он и проявляется в этих разных формах своего характера. И там написано, первое, значит, «И почиет», значит, Исаия, 11 глава, 1-2 стих, «И почиет на Нем», то есть на Иисусе Христе, первое, «Дух Господень», раз, «Дух премудрости», два, «Дух разума», три, «Дух совета», 4, дух крепости 5, дух ведения 6, дух благочестия 7. То есть это Дух Святой в своей полноте. И он был на Иисусе Христе. Значит, когда мы читаем с вами Откровение, 4 главу, мы видим, что от престола исходили 7 духов. То есть они были там, они от него исходили, как вот эти волны, понимаете, отражающие. Но Дух Святой был у престола, он никуда не уходил.